вспоминает Петр Григорьевич Глазунов, город Рязань. На первой неделе Великого Поста, на четвертой и на седьмой, блаженная девица Пелагея почти ничего не ела, только просферочку да стаканчик святой водички в день. И все. Поля вставала в начале шестого и сразу на молитву. А как встанет на коленочки у печки с приподнятой головкой, да как начнет молиться, у ней там была вот такая ямка в полу от коленочек. Иной раз приеду к Полюшке, достану постоять у печки, где она молилась. Верите ли, там настолько намоленное место, что сразу же хочется молиться. После ее смерти хотели заделать эту ямку. Да вот поговорили и решили ее не трогать. Так и осталась она, для памяти. Бывает, что дети бранятся матерными словами, которых наслушаются от взрослых. Ведь маленькие еще, нет, разумения-то. Иногда таких испорченных деток приводили к Полюшке слепенько. Так она погладит по головочке рукой этого ребенка. Да и все. Но сразу же перестают ругаться. Ведь Поля молитвенница моментально смахивала с человека бесов, отгоняла их. Блаженную Полюшку очень любили. Уж очень на ней была сильная благодать. Великая угодница Божия Пелагея Рязанская, помнится, говорила: «По смерти приходите на мою могилку. Чего не попросите, обязательно все будет. Даже если надо будет помочь родным, то принесите на могилку яичко, а если будет пост, то можно хлебушка эль сахарку, и я благословлю». Потом все это освященное непременно надо своим родным отдать. А я уж знаю, кому помолиться. Помолюсь, и все будет. Блаженную Пелагею Рязанскую очень близко знал нынешний архиепископ Варнава, Кедров, который сейчас чебоксарский и чувашский. Ведь он еще совсем маленький был, а она уж ему предсказала, что он будет владыкой. Это было так. Однажды тетя Дуня пришла к слепенькой Поле с двухлетним мальчиком Вовой. А Полюшка сразу перекрестилась и говорит: «Дай-ка я ему головку благословлю». И когда она ему головку крестила, то сказала: «Дунь, ты его береги, мальчик будет очень хороший, будет архиереем». Тогда уж с того времени Володю Кедрова стали чтить, хотя он был еще соплеменький, малюсечка. Эта первая встреча будущего владыки Варнавы с блаженной Полюшкой произошла в 1933 году. Когда Владимир подрос, то девица Пелагея благословила его к преподобному Сергию учиться. Он вроде бы сомневался, что в семинарии его документы примут, ведь образование-то было 2 класса. Она ему сказала: «Примут, примут. Я уже преподобного уговорю, а он все устроит». О нем были все время там очень хорошие отзывы. А какие прекрасные он делал митры. Сложнейшая работа. Позднее он был резничным в Троице Сергиевой Лавре. У архиепископа Варнавы был родной дядя, протоиерей Петр Смирнов в селе Бахмачево, про которого блаженная Пелагея Рязанская говорила: «Отец Петр – батюшка святой жизни». Она говорила нам, что он был прозорливый, что он получил от Господа золотой венец. Протоиерея Петра Полюшка слепенькая очень любила. Вот по молитвам Поли и святого дяди вся жизнь у владыки Варнавы и наладилась. Он принял архиерейство лет через 10 после смерти блаженной Полюшки. Она всегда очень молилась о нем. Поэтому Господь дал владыке и кротость, и смирение. Ему-то, между прочим, она сразу дала свое благословение. А ведь многих вообще не благословляла идти в духовенство. И некоторым прямо говорила: «Ты там не спасешься». Блаженная девица Пелагея часто рассказывала нам и объясняла, каким угодникам Божьим и в каких случаях надо бы обращаться. О стяжании твердости и непоколебимости в вере пророку Амосу, пророку Даниилу, апостолу Павлу. Об ограждение имущества от хищений святому генералу Иоанну Воину, об избавлении от заражения крови мученику Смарагду Римскому, о стяжании любви, смирения и сердечной тишины преподобному Серафиму Саровскому, о правильной окормлении паствы святителю Григорию Богослову, в помощи в родах Божьей Матери в честь ее иконы Федоровская, о получении работы страстотерпцам князьям Борису и Глебу, об исцелении больных ног мученику Трифону, преподобному Симеону Стопнику, преподобному Серафиму Саровскому, о приобретении любви к молитве святителю Иннокентию Иркутскому, о разрешении совета лукавых пророку Моисею, святителю Иоанну Златоусту, об исцелении от рака и опухоли Божией Матери в честь иконы Всецарица праведному Никодиму, преподобной Макрине, об избавлении от огня вечного святителю Порфирию Гасскому, о приобретении жилья Божией Матери в честь ее иконы «Нерушимая стена» пророку царю Давиду, а Килейна – 12 братьям, строителям храма в Киеве, об исцелении от болезни груди и чрева апостолу Иоанну Богослову, о даровании бесстрашия против страха смерти мученику Ванифатию, об умерчении ожесточенного сердца пророку царю Давиду, об исцелении от болезни головы пророку Иоанну Крестителю, об исцелении от геморроя мученицы Анисии, о даровании жизни в достатке Божией Матери в честь ее иконы Спарительницы Хлебов пророку Илии, святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Тремифутскому, священно-мученику Харлапию, об избавлении от людоедства Божией Матери в честь иконы Избавительница архангелу Михаилу, о приобретении доброго о себе отношения пророку царю Давиду, об исцелении от женских болезней преподобному Ипатию, о даровании непрестанной молитвы пророку Даниилу, об избавлении от беды и горя Божией Матери в честь иконы Избавительница, об ограждении от насильственного содомского осквернения мученицы Агнии, об исцелении от болезней глаз Божией Матери в честь иконы Казанская святителю Никите Новгородскому, об обращении как к адвокату в тяжбенных вопросах святителю Николаю Чудотворцу преподобному Серафиму Саровскому, о стяжании дарования благодати познание истины Божией Матери в честь иконы «Живоносный источник», об избавлении от лютых гонений Антихриста и принятии его проклятой печати семи отроком Эфесским, Акафист, об исцелении от болезни рук Божией Матери в честь иконы Троеручицы преподобному Иоанну Дамаскину, об исцелении от разных болезней Божией Матери в честь иконы Целительница архангелу Рафаилу, преподобному Симеону Богоприимцу, священно-мученику Панкратию, о даровании детям любви к родителям, великомученику Пантелеимону, о даровании разумения истины пророку Иоанну Крестителю, о прощении тяжких грехов Спасителю, Божией Матери в честь и иконы взыскания погибших, праведному Иосифу Обручнику, об укреплении верности Богу пророкам Илии и Еноху, мученице царицы Александре Римской. А еще помнится, блаженная Полюшка предсказывала, что слуги Антихриста в последнее время облажат специальным налогом каждую икону, и поэтому некоторые маловерные люди станут сами своими руками снимать с себя образа, прятать их, ну, чтобы платить поменьше. Поля говорила, если эти антихристы будут снимать иконы, пусть снимают, а своими руками нельзя. Наоборот, надо служить этим угодникам Божьим молебны, а особенно поминать их родителей, И тогда Господь подаст денег столько, сколько нужно для уплаты налога. И всем она так говорила. Хорошо помню еще об одном предсказании слепенькой старицы Пелагеи Рязанской о невидимых благодатных стенах высотою до небес. И чтобы пояснить нам, какое ограждение свыше имеет святорусская земля, Болюшка Блаженная говорила вот что. Во время гонений, накануне воцарения Антихриста, будут сохранены чудесным образом немногие храмы. Пойдут, к примеру, вооруженные головорезы изгонять православных священников, чтобы на их место поставить еретиков. Да ничего не выйдет. Как только дойдут они до определенной Богом черты, так замертво и упадут. Когда же опять наберут отчаянных богоборцев и пошлют второй раз, то и их на той же линии настигнет смерть. Тут уж они устрашатся, все следы уберут без огласки, и к той границе приближаться уже не будут. Только снаружи будут ловить и лютовать. Так, по милости Божией, в этих избранных храмах и будет совершаться его таинство. А в конце нашего разговора об этом Поля добавила, еще будет защитник веры, царь, умнейший человек, готовится самим Богом. Блаженная Пелагея родилась в 1890 году в деревне Поярково Михайловского района Рязанской области. Однажды мать ее, Наталья, заболела малярией, и врач прописал ей хину. Но он не знал, что она была беременная. А когда уже сам увидел, то испугался и сказал ей, что нельзя было ей хину пить, что у ребенка теперь может быть какой-нибудь порок. Так и случилось. Наталья родила девочку без зрачков, совсем слепую. Покрестили ее с именем Пелагея. Она была в семье четвертым ребенком. Александр, отец Полюшки, по своему характеру был наподобие отца великомученицы Варвары. Любил выпивать, а выпивший он был очень плохой. Ругался и скандалил. А детки от страху выбегали на улицу прямо раздетыми, да разутыми, и долго там находились, на морозе и на снегу. Наталья была женщина кроткая и смиренная, молчаливая и терпеливая, в общем, хорошая. Детей народила, надо выхаживать. Жизнь тогда была тяжелая. От самого рождения и до трехлетнего возраста Полюшка слепенькая сильно и часто плакала. А в 3 годика она вдруг как закричит «Я вижу свет!». Все и родители, и брат, и 2 сестры были в недоумении. Какой свет, коли нету зрачков? После этого Поля уже не плакала. Но зато люди заметили, что маленькая слепая девочка стала говорить такие очень премудрые слова. Ну, как взрослая. Да еще стала предсказывать. И ведь все сбывалось. Умные люди сразу поняли, что все это у нее от Бога. Стадо коров загоняли в село. Впереди стада шел страшный бык 7 лет, которому страшно было даже подъезжать наверхом на лошади. Полюшка сидела на лавочке у амбара. Ее видели соседские женщины. Но никто не видел, как она очутилась посреди дороги. Прямо на нее двигался страшный бодливый бык. Женщины увидели и от страха отвернулись. Он мог ударом одним разнести ее. Бык подошел к ней, понюхал и стал лизать ей лицо. Женщины прям обмерли и долго ничего не могли говорить. Когда бык отошел от поля, то они только одно сказали. Она святая. После этого, как рассказывала блаженная девица Пелагея, к ней подошла женщина в монашеском облачении и увела ее с дороги. Это была Царица Небесная. Матерь Божия взяла слепенькую Полюшку за руку, довела до амбара, посадила на скамейку и сказала «Следуй за мной». И вдруг она оказалась в океане огня. Богородица сказала 3 раза «Смотри, это твой грех». И добавила, вот где души мучаются за этот грех. Хотя Поля и была слепая, она сразу увидела весь ад. После строгих наказов Царица Небесная ей сказала: «Ты должна молиться за весь мир». На престольный праздник в Рязань мама пошла пораньше, за 3 суток, чтобы успеть дойти. Она же очень слабая была, и ведь была же возможность на лошади добраться, но Полюшка велела ей пешочком, так и сказала: «Потрудись, Евдокия, потрудись». Пришла в Рязань, в соборе была служба. Мама с детства очень усердно молилась. Незадолго до причастия ей стало плохо, закружилась голова, и ее все сильно затрясло. Мама сама рассказывала: «Потом я присела и перекрестилась, как вдруг у меня изо рта выскочила лягушка. Я видела, как она упрыгала. И сразу после этого моя мать пришла в себя. Потом она причастилась, и, по-русски сказать, больше никогда в своей жизни ни животом, ни ногами не болела». После литургии мама заказала благодарственный молебен святителю Василию Рязанскому. Поминала его всегда в своих молитвах. Домой она вернулась тогда из Рязани за 1 день. Вот такое совершил чудо святитель Василий Рязанский по молитвам блаженной Полюшки Слепенькой. После рассказа о чудесном исцелении блаженная девица Пелагея объяснила моей маме причину самой болезни. «У тебя, — говорит Полюшка, — папин брат Василий женат на Марии, а она колдунья. Во время твоей свадьбы она тебя колданула насмерть. А после твоей смерти она хотела разделаться и с твоими родителями, чтобы забрать их дом и землю себе. Вот какой был у ней замысел». Все это блаженная Пелагея подробно рассказала маме, и как это все делалось, и к чему все стремилось. Вот так по молитвам Слепенькой Поли моя мама была спасена от смерти. Потом уже моя мать часто ходила к Полюшке блаженной, ухаживала за ней, кормила. Если по дороге идти 18 километров, а то через луг покороче 15 километров, бывало придет, часочка 2-3 побудет, поговорит. Если она приболела, то Поля ей молитвой читает, и все. Возвращается уже здоровенько. А однажды девица Пелагея говорит ей: «Дуня, запомни, будь повнимательней. Когда будешь возвращаться в Лялино, тебе будет переходить дорогу Ефросиния. Была у нас через 5 дворов такая колдунья. Так ты читай: Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Или обходи ее». Так оно и было. Мать идет, а Ефросиния переходит ей вот так, поперек, специально, наводит порчу. Вдруг мама вспомнила Полюшкины слова: «Дуня, она тебя вот тут встретит». И тогда она эту Ефросинию с молитвою и обошла. Как же та разозлилась! Блаженная Пелагея заранее предупредила мою маму об этом для того, чтобы она точно знала, кто ей портит здоровье, чтобы она уверовала в силу Бога. Эта колдунья много народу умучила, и из-за нее много людей умерли от рака. Она и у коров молоко отымала, и чего похуже. Она и Ефросиния моего младшего брата умертвила. Ему тогда 4 годика было. Он 1934 года рождения. Был он у нас 7-м мальчиком. Так мы по закону на него 1000 получили. А Ефросиния позавидовала и поймала его. Так Полюшка Слепенькая моей маме тут же сказала, что он бежал, а она поперек перешла. В общем, сделала ему насмерть. И действительно, через некоторое время у него на шее образовалась шишка. Сначала думали скарлатина, а потом оказалось рак. Тогда моя мать просила Полю помолиться угодникам Божиим. А блаженная Пелагея сказала: «Не надо, Дунь, он рожден для Бога. Он нужен Богу, поэтому так попущено Богом, что он будет убиенный от колдуна. Вскоре брат мой умер». Уже после войны, когда я с Полюшкой блаженной беседовал, то прямо спросил ее: «Кума, она была моей крестной матерью, скажи мне, а что, если убить колдуна?» Она сразу мне ответила: «За колдуна золотой венец от Господа, А я даже растерялся и говорю себе, это не может быть. Я ведь не просто так спросил об этом Полю. Дело в том, что у нас на селе был такой Никитин, черный маг. Сколько ж людей от него пострадало. Как я подумал, ну, чтобы его грохнуть. Потом решил, нет, пока не буду. Вскоре Никитин сам умер. Однажды блаженная девица Пелагея причащалась в московском храме, и один из священников оказался колдуном. Так она его грозно обличила прямо при народе. «Священник, а ведь колдуешь-то!» Свидетелей было множество, ведь это был кафедральный собор. «Если кто-нибудь сам ворожит или приколдовывает, — предупреждала Полюшка слепенькая, — то сам же первым делом и будет непременно отрицать существование магии и колдовства». Она объяснила, что это первый признак, и что надо об этом не забывать. А второй признак в том, что лучшими специалистами в разных магиях являются сами же колдуны и маги. Поля часто обличала их как врагов божьих. Как-то вышел у нас с Полюшкой разговор о духовенстве. Я спросил ее, скажи, Поль, много ли священства спасется? Кума ответила, единицы. Как же так, спрашиваю, почему? Она говорит, запомни, крестник, что богатые и священники распяли Господа. Богатые и священники свергли царя. Богатые и священники приведут народ к Антихристу. Сам сделаю для себя вывод. Потому большинство духовенства и ненавидят царя, что Бога совсем не любят. И еще я слышал не раз от блаженной девицы Пелагеи такие страшные слова. «Наше священство еще до Антихриста так народ обманет, что большинство поплетется за ними в новую веру». Полюшка слепенькая видела духовное состояние каждого человека, и знала она столько, сколько никто не знал, ведь она постоянно общалась с угодниками Божьими. Блаженная Пелагея благословила меня передавать другим людям ее слова и предупредила, что у правды много врагов, и чтобы я не боялся пострадать за нее. Поля мне сказала простую истину. Кто из священства содействовал свержению царя, не препятствовал этому, от того отошла благодать священства, и ее Бог назад забрал. А уж потом в соловецких лагерях этими изменниками кормили крыс. Крестник, ты не можешь себе этого представить. Все это было попущение Божие за свержение царя. Хотя там попадались и невинные, кого голодные крысы не трогали. Блаженная Пелагея Рязанская говорила мне и о тяжелом состоянии нынешнего духовенства. Я тогда еще молодой был и мало чего понимал, но Поля считала, что это надо знать и всегда иметь на памяти. Многие священники, разъясняла она, находятся в гордости, самомнении и самолюбии. А все потому, что их кругом чтут. А на самом деле они пред Богом никто. Оттого у духовенства и помрачение ума, что их тщеславие съедает всю благодать. А ожидает их впереди большая скорбь. Когда я пытался с ней спорить, то угодница Божия строго мне говорила, слушай и молчи, а то вменится тебе в грех, и Господь не простит. Я очень боялся Полюшку и слушал ее очень внимательно. Но как же было Полю слепеньку не бояться, когда она всякого человека насквозь зрила и все наше лукавство разоблачала. Вот, к примеру, был такой случай, очень назидательный. Архимандрит Авель из нашего Рязанского богословского монастыря в те времена, когда был еще молодым мечтательным семинаристом, твердо решил со своим товарищем поступить учиться в Московскую духовную академию, что в Сергиевой лавре. Но его правящий архиерей запретил ему даже просто помышлять об этом. Тогда он по своей упертости решился все-таки выпросить благословение на продолжение учебы у блаженной Пелагеи Рязанской. Ведь ее благословение имело в то время большой вес. Когда же он с этим товарищем пришел к ней на Маяковку, то товарищ все время толкал его в ногу, ну, чтобы тот спросил благословение у слепеньки Поли. А Полюшка спрашивает его: «Коля, что же он тебя толкает?» Отец Авель ей отвечает: «Мы к преподобному хотим поучиться». Так она как порох вспыхнула. «Как? Ты забыл, что тебе сказал владыка? Он тебя предупредил, что если ты пойдешь куда учиться, то пойдешь в огонь вечный. А если будешь самоучкой продвигаться, тогда спасешься». Отец Авель так сильно перепугался, ведь он думал, что блаженная Пелагея ничего не знает, но Господь через преподобного Серафима Саровского ей все открывал. Блаженную Пелагею Рязанскую очень близко знал и нынешний старец, и духовник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он в то время служил вторым священником в Летово, это совсем близко от Захарова, где жила слепенькая Полюшка. А настоятелем Летовского храма был в то время знаменитый протоиерей Иоанн Иванович Смирнов, будущий владыка Орловский и Брянский. Так их и звали, два Ивана. Блаженная девица Пелагея еще тогда наказала отцу Иоанну Крестьянкину, чтобы он в будущем поминал как праведного архиепископа Глеба Смирнова. Отец Иоанн Крестьянкин часто бывал у Полюшки в Захарово, не реже, чем Иоанн Смирнов. Я сам видел. Они вообще очень дружны были. Иногда он помазывал ее освященным маслом из пузыречка. У самого отца Иоанна были разные скорби. То 6 лет в тюрьме просидел, то монахи на него очень напирали, то еще чего. Полюшка его утешала. А вот однажды блаженная Поля очень сильно его ругала, напоминала ему его забытые грехи. А он горько плакал и очень ее благодарил. Она сама снимала с его души грехи и, в общем, учила его исповедовать. Девица Пелагея отцу Иоанну говорила: «Ты должен из человека, как насос, выкачивать грехи, как в воду из колодца». Архимандрит Иоанн Крестьянкин и поныне очень чтит Полю, как великую угодницу Божию, как святого человека. Пелагея слепенькая из-под Рязани была хорошо известна и в Москве, и в Питере, и в других местах. Чаще всего это были паломничества к разным святыням. Несколько раз, к примеру, она ходила к преподобному Сергию в Лавру пешочком. Под руки ее вот так возьмут, да и все. Я тоже водил Полюшку, не только по Москве. И, признаюсь, она очень легко идет, так хорошо, будто сама ведет. По дороге в Сергиеву Лавру проходили подмосковный Зарайск. Только вошли в город, Поля нам и говорит: «Запомните, здесь Благовещенская церковь». А когда мы подошли к храму Благовещения, Полюшка перекрестилась и сказала: «Вот этот храм будет существовать до второго пришествия Иисуса Христа. Наступит час, когда в России будет только 7 храмов. Кроме Зарайского храма, она указала и 6 прочих. Среди них я запомнил только знакомое название – Почаев и Дивеево. Надо было записывать, а я по молодости понадеялся на свою память, а зря. Много раз я беседовал с блаженной Пелагеей и о последних временах, и об Антихристе, и о кончине мира. Я с детства был очень любознательный. И Полюшка, кума моя, часами отвечала мне на вопросы. Как-то раз она мне говорит: «Антихрист придет к власти и начнет гонение на православие. И тогда Господь откроет своего царя в России. Он будет царского рода и будет крепким защитником нашей веры. Запомни, Петя, на короткое время. на 2 года и 8 месяцев. Послужить этому царю соберется множество народа со всей земли. Антихристовой власти он в России не допустит и сам даст отчет Богу за каждого своего верно подданного. Когда Господь даст нам этого умнейшего человека, жизнь будет хорошая. Запиши, Петя, на стене и веди отчет. Ну, раз Пырышка сказала, значит, царь будет. Еще блаженная девица Пелагия говорила так. «Каждый день наше духовенство на свою шею молится об укреплении власти народных избранников и испытывают долготерпение Господа. А того не разумеют, как народ нуждается в молитве о даровании царя, избранника Божьего. Они не верят, что нужен самодержавный покровитель истинной веры. За это священство даст ответ Богу. А множество народу давно молится о возвращении под власть христианского царя. Ведь Спаситель обещает нам, все, чего не попросите, в молитве с верою получите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. К слепенькой Полюшке приезжали 1000 людей со всех концов. И ведь каждого встречала по имени, знала наперед, кто с чем едет. Ее и в тюрьму сажали, но чтобы не принимала никого. Однажды я слышал, как девица Пелагея не велела поступать учиться на учителей. Она сказала: «Учитель — это такая профессия, где очень трудно спастись. Там же одна идеология, и нет никаких путей спасения». По приглашению духовенства блаженная Пелагея Рязанская не раз бывала и в Питере, и в Москве. Туда ее возили на поезде. Москвичи, помню, очень Полю жаждали. Она в Москве бывала по месяцу жила. Чаще всего мы с ней останавливались на Сретенке у тети Насти, которая работала дворником. И там у нее была комнатка, ни окон, ни дверей. Мы с Полюшкой там и околачивались. Всю Москву пешком исходили. Возьмем Полю за руки, она в середине, и раз, 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 как ласточка легкая была. Бывало, вдовы заскучают, так Поля Блаженная сама при мне давала им денег. Вот вам троечок, купите красненького, посидите и попойте песен. Но на водку она никому никогда не давала. На водке, поясняла Пелагея Рязанская, многие грехи, многие болезни, многие скорби. А все потому, что большинство людей пользоваться водкой не умеют и не могут. На водке и раньше-то много колдовали, а сейчас не забывают народ портить. Тому 1000 примеров. Без надобности лучше ее и не пить. И без нее греха много. А еще Полюшка слепенькая так говорила: «Если кто умирает в пьяном виде, плохо бывает всему роду. Еще знайте, что на водке колдуют, а на красном виноградном вине нет». Как-то при общей беседе блаженная Пелагея Рязанская сказала: «Когда исполнится 30 лет после моей кончины, так из моей могилки потечет источник живой воды, и люди будут исцеляться». Рассказывает иеросхимонах Самсон Сиверс. На вопрос, почему вы ее назвали старицей, иеросхимонах Самсон отвечал: «Я ее, Пелагею, почитаю за учительницу свою. Она меня научила молиться, вернее, Бог через нее. Это было в Спасском. Она первый раз подошла ко мне. Вот это ее простое обращение к Богу, оно меня поразило. Она содрала с меня всю мою кожу. Кожа оказалась тонкой очень. Тонкой пленкой. Выбросила в печку и больше ничего. Один раз и навсегда. Даже опыты моего пребывания на допросах недостаточно открыли мне секрет плача. А она открыла. Потому я к ней отношусь с большим уважением. Она, конечно, не знает этого. Любуюсь, как она молится, как она Богу предстоит. Молиться — это Богу предстоять, да? Это беседовать с Богом. Это такая простая-простая душа, которая осознает всю свою греховность, всю свою никчемность, свое бессилие, все свое омерзительное прошлое и имеет желание быть новой, проклиная старое все. Это сочетание богопредстояния. Оно как раз выразилось у этой старушки, Пелагеи, так очень просто. Когда у нас зашел разговор об Иисусовой молитве, она это по-своему восприняла, по-настоящему восприняла. «Помилуй меня, так как схимонах Афонский Силуан». Пояснение Силуана совпало с моим пояснением. Оно оказалось совершенно одинаковым. А Пелагея это подтвердила. Вот это подтверждение, оно было мне нужно. Вот такая маленькая Пелагея, она стала учительницей. Это посланники Божии и непростые люди. Она, Пелагея, каменно верующая. Вот нам всем образец. И когда я ее соборовал, она умирала. Я убедился в этом. Я видел ее сияние, которое исходило от нее при чтении седьмой молитвы, когда я кончил Евангелие. И она смеялась, когда я ее причащал. У нее был детский смех. Нам это непонятно. Эта радость была детская. Для нас, погрязших в страстях, для нас непонятно. Воспоминает Надежда Хромова, поселок Захарова Рязанской области. Наша Пелагея Захаровская, это же Божий человек был. Страшное дело, ведь она про все знала. Откуда она все знала? Она ведь слепая отроду была, а всех вразумляла. Я еще маленькая была, когда Полюшку блаженную первый раз видела. Народ ее любил и боялся. Я помню, что к ней тогда приезжало много людей. Звали ее Прозорливой. Девица Пелагея их к Богу обращала, преображала. А сейчас все за помощью едут к ней на кладбище. Отец Савва с братьями недавно приезжал из Сергиевой Лавры и помогал устроить часовню на Полиной могилке. Сейчас в епархии хотят ее в святые перевести. Божеская сила на слепенькой Полюшке большая. Вспоминает Елена Тихоновна Носова, поселок Захарова Рязанской области. Я к Полюшке слепенькой часто ходила. А теперь молюсь вот, блаженная девица Пелагея, моли Бога о нас. Поля маленькая такая, росточком была. Кого принимала, кого нет. У кого что на уме, она уже наперед знала. Как же на нее не молиться? Вот она нам сказала еще до войны, немец дойдет только до Захарова. И от нашей хаты его назад погоним. Так оно и было. Переночевали в соседнем доме, а поутру их погнали от нас. Мне уже до 90-х годов, но я все помню. Как же Поля молилась. У ней в доме была такая печка русская с приступочком, и рядом с ней вот такая круговинка в полу, чуть не наскрозь. Эта Полюшка слепенькая протерла коленочками, поклончиками протоптала. Она ведь по всем ночам молилась Богу за весь мир. Еще помнится, был такой случай. Полюшка слепенькая предсказала одной старушке, которая нас собирала в двадцатку для регистрации, чтобы та смирялась. Поля эту старушку всегда мамой звала. «Мама», — говорила она ей три раза, — «режь овечку». А старушка ни разу девицу Пелагею не послушалась и овечку резать не стала. Так вскоре овечка-то где-то в кустах запуталась и насмерть удавилась. Воспоминает Надежда Григорьевна Кузьмина, город Зарайск, Московской области. Когда Полюшка Блаженная была еще в утробе, то мать ее Наталья лечилась от малярии. А доктор не знал, что она в положении, и приписал эхину. Вот Поля и родилась слепая, даже без зрачков. Маленькой Полюшке очень хотелось видеть свет. С детства она очень молилась об этом. А однажды она с мамой и односельчанами отправились пешком в Троицкую лавру, чтобы попросить об этом преподобного Сергия Радонежского у его раки. По дороге туда явился им старичок у леса. Слепая Поля просила его помолиться Богу, чтобы ей прозреть. А он ей ответил: «Ты будешь видеть и дальше, и больше зрячих». Это был сам преподобный. Я помню, как Полюшка слепенькая предупреждала людей о будущих скорбях, чтобы все готовились к ним, готовились духовно. Она говорила: «Господь про своих людей не забудет, а деньги копить не надо, пропадут. Многие люди этого не перенесут, станут из-за утраты своих денег вешаться и накладывать на себя руки». Много рассказывала девица Пелагея о молитве, учила правильно молиться. Она объясняла, что всякая молитва, прочитанная в ночное время, ценится перед Богом в 40 раз выше, чем та же, прочитанная днем. То же самое и о поклонах. «Ведь человек, — говорила Поля слепенькая, — сам во славу Божию отрывает время от своего сна». Когда блаженная Полюшка поясняла нам значение разных псалмов, тогда говорила, что самый сильный из них — 26-й псалом. «Кто будет читать его 3 раза в день, — сказала блаженная девица Пелагея, — того Господь проведет по воде, яко посуху». Полюшка давно предсказывала, что когда ее будут хоронить, то солнышко будет играть, как бывает на Пасху. Она сказала: «Это святые будут меня встречать». Так оно и было. Блаженная старица Пелагея почила в день памяти святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря 1966 года. В тот морозный день, когда опускали в могилку гроб, солнышко играла, как на Пасху. А похоронили Полюшку рядом с Петром и Анастасией Орловыми, которые и приютили сиротку, хотя сами жили с детьми в большой нужде. За это Господь хранил Настину семью, а ей самой, как и предсказала Поля, дал долгий век. Полюшка пережила ее всего на 3 годочка. Кладбище Захаровское находится на краю села за храмом. Могилку угодницы Божией Пелагеи Рязанской найти сейчас очень легко. Теперь над этой чудотворной могилкой возвышается деревянная часовенка, поставленная благодарными людьми. Как-то раз приезжает ко мне тетя Марфа, которая была очень близка к Полюшке. На Марфу навалились сильные скорби, так она хотела посоветоваться с девицей Пелагеей, как быть. Поля Блаженная ей очень помогла. Она рассказала и разъяснила Марфе, что в их деревне живет такая-то женщина-колдунья. И однажды эта колдунья шла из церкви, и когда тети Марфы не было дома, зашла к ней самовольно в дом. Дверь была не заперта. Эта женщина наколдовала в 4 угла, поэтому у бедной Марфы начались такие скорби. Блаженная девица Пелагея ей сказала так: «Марфа, Господь тебе все это дал, Господь и поможет». Она дала тете Марфе землицы и сказала: «Насыпь дома по 4 углам». И только после этого все наладилось. Полюшка слепенькая и другим людям говорила: «Берите землицу с моей могилки, да посыпайте в 4 угла, чтобы ограждение было райское». Теперь я всем передаю эти ее слова. Во время долгих бесед наших блаженная девица Пелагея много говорила о разных человеческих пороках. Она прямо говорила мне: «Если женщина живет без покрова головы, это идол. Без головного убора женщинам не следует даже спать. Женщина с непокрытой головой подобна печке без задвижки. Сколько ни протопи, все тепло быстро удаляется. Сколько бы женщина ни молилась без платочка, вся благодать выдувается, выветривается. Полюшка слепенькая и раньше укоряла некоторых женщин. Поймите, этот дьявол придумал резать косы русскому народу. А коса для разумной женщины дороже всех богатств мира. И если женщина без косы, значит без разума. Как-то при беседе с блаженной Пелагеей Рязанской у нас зашел разговор о том, что женский пол любит себя ухорашивать да приукрашивать. Полюшка прямо сказала, что это грех перед Богом. А от последующих ее слов я даже уже ужаснулся. Но расспрашивать подробнее не стал, побоялся. Поля слепенькая сказала, скоро эти приукрашивания приведут к тому, что женщины будут подобны бесам. Наступает предантихристово время, когда народ окончательно лишится того самого разума, без которого душу не спасти. Наступает время искажения образа Божия. И опять скажу, что вина молчащего духовенства. Ведь если становишься священником, это значит, сам берешь на себя всю ответственность за нравственность твоего народа и будешь держать ответ пред Богом за гибель человеческих душ. А однажды к блаженной девице Пелагее пришел незнакомый мужчина и стал просить ее совета, как ему быть. Сначала он объяснил ей, что он потомственный колдун. Я курам на ноги делаю шишки. Даю работу бесам, чтобы они переносили песок из ведра в ведро. А затем он начал Полюшке слепенькой жаловаться. «Поля, я признаюсь тебе, что я народ не колдую, потому что боюсь Бога. Но меня за то, что я не выполняю указания дьявола, много раз избивали до полусмерти. В чародействии жестокая дисциплина. Не исполняешь приказов, уничтожают. Колдуны все тайны сатанинские держат в строгом секрете. И если какой человек, далеко живущий, говорит о колдуне, то этот колдун сразу об этом узнает, и кто говорит, и где. Бес ему сообщает. И задание ему дает колдануть того человека, если возможно. Очень трудно заколдовать того человека, который вовремя крестится и усердно молится. Бывает, что многими годами колдуны охотятся за такими людьми, чтобы их на свое колдовство поймать. Потом этот мужчина говорил немного о своем чародействе. А прозорливая Полюшка уже знала, что он за приход к ней приговорен к смерти, и дала ему совет для его же спасения. «Ты, Николай, до Троицы не ходи на их сборище, а на Троицу выйди к ним». Впоследствии мы узнали, что этот Николай на Троицу погиб странным образом. Блаженная Поля сказала, что бесы его подняли на высоту и сбросили, разбился насмерть. Она все это предсказала заранее и помогла ему через мученичество спасти душу от вечного огня, от ада. Полюшка Захаровская всю свою жизнь боролась против абортов. Только благодаря ее помощи тысячам людей удалось появиться на белый свет. Но вот однажды я был свидетелем такого исключительного случая. При беседе с блаженной девицей Пелагеей было порядочно народу. Присутствовала также и раба Божия Анна, которая жила в Приокском поселке города Рязани. Их там было четыре сестры: Евдокия, Татьяна, Анна и Мария. Анна тогда была в положении и поэтому обратилась к слепенькой Полюшке с такой просьбой: «Поля, помолись, что у меня будет за ребенок?» Полюшка сразу помолилась и говорит: «Батюшка Серафим сказал, он будет из разбойников, самый разбойник на всю Рязанскую землю. Он причинит столько горя, страданий и мучений народу, как никто другой. К После этих слов блаженная девица Пелагея благословила Анну сделать аборт. «Если не сделаешь, — сказала Полюшка, — то с ним и погибнешь. А сделаешь, мы с тобой будем вместе молиться, чтобы замолить этот грех. Будем в течение 40 дней делать по 40 земных поклонов Симеону Богоприимцу, Иоанну Крестителю и великомученице Варваре. И при этом молить их: Симеон Богоприимец, приими моего младенца на руки. Иоанн Креститель, покрести моего ребенка. Великомученица Варвара, причасти моего ребенка. Нам с тобою потребуется много... Великомученица Варвара, причасти моего ребенка. Нам с тобою потребуется много труда, чтобы вымолить у Бога прощение. И Господь простит. Сейчас уже нету таких людей, которые, как Полюшка Блаженная, точно скажут, что за человек может родиться. Неоднократно во время наших бесед с прозорливой девицей Пелагеей заходил разговор о приближении времени появления самого Антихриста. Вот однажды моей родной сестре Надежде блаженная Полюшка говорила: «Запомни, кума, что ты доживешь до того самого дня, когда православным христианам не дадут хлеба. А ведь моя сестра 17-го года рождения. И это значит, что уже скоро объявится Антихрист. И нужно как можно больше молиться, а особенно ночью», как говорила слепенькая Полюшка. Какая же Пелагея Рязанская была молитвенница и целительница, прозорливица и наставница. Какой же она обладала великой благодатью. Полюшка советовала всем после ее смерти ходить к ней на могилку. «Как при жизни я вам во всем помогаю, так и после смерти буду помогать». И мне говорила: «Петя, когда будешь на моей могилке, то оставайся как можно подольше. И все мне обо всем и обо всех рассказывай. Перед тем, как зайти в оградку к Полюшкиной могилке, надо прочесть: Царю Небесный, три святое и трижды достойно есть. Затем подойти к ней, затеплить лампадку и встать на колени, склонив голову. Разговаривать с ней обо всем, как человек с человеком. А в конце надо сложить крестообразно руки и сказать: Блаженная девица Пелагея, благослови». Беседуя с разными людьми, Полюшка слепенькая говорила: «Будет очень хорошо, если с моей могилки возьмете немного землицы и у себя в доме посыплете по 4 углам. Она меня предупреждала, что землю на ее могилке будут растаскивать, и поэтому я всем посоветую взять с собой мешочек с песочком и положить на могилку. Пока вы будете с Полей общаться, он уже светится. Нужен песочек для того, чтобы в доме была благодать, мир и согласие, чтобы детки слушались. Как же велико побывать на ее могилке, где покоятся ее святые мощи». И еще блаженная девица Пелагея говорила, чтобы приносили и клали на могилку разные продукты для освящения. Хлеба кусочек — это чтобы не оскудевал хлебушек на столе. Яичко и сахарку — от всяких болезней. Ветчины — чтобы поросята водились. «Чем человек лучше живет, — говорила Поля, — тем он должен лучше молиться. Ведь по Божьему закону народ верующий должен жить хорошо». Блаженная Полюшка Рязанская просила нас поминать в молитвах ее маму Наталью. Она сказала: «Кто будет маму мою поминать, тот человек будет доволен». Полюшка Захаровская не только сама была великая постница и молитвенница, но и людей обучала разным молитвам. Ни до войны, ни после войны достать молитвенник было делом невозможным. А молиться-то надо. Сама блаженная девица Пелагея знала все молитвы наизусть, и каноны, и акафисты, и псалтырь. Вот она и обучала народ молитвам на разные случаи в жизни. В основном молитвам коротеньким, так как люди были малограмотные. Я тоже просил слепенькую Полю научить меня разным молитвам. И теперь приведу на память некоторые ее наставления о молитвах. Для того, чтобы по жизни понимать истину, нужно почаще повторять про себя слова апостола Павла. «Господи, что повелишь мне делать?» Деяние 9.6. Для того, чтобы имелся покаянный настрой, особенно пред таинством исповеди, надо читать молитву мытаря. «Боже, милостив, будем мне грешному!» Лука 18.13. Против маловерия, особенно перед причащением, нужно про себя читать молитву апостола Фомы, который первый на земле исповедал Иисуса Христа Богом во плоти. «Господь мой и Бог мой!» Иоанн 20.28. При появлении страха необходимо ограждать себя молитвой. «Сила небесная, избави меня от силы вражьей!» В откровении апостола Иоанна Богослова говорится о том, что при Антихристе смерти не будет. Апокалипсис 9.6. Когда все это сбудется, то велики будут эти слова. «Господи, не лиши меня смерти!» Для того, чтобы иметь ум Христов, всякий раб Божий должен почаще творить такую молитву. «Дашь мне, Сыне, сердце Твое!» Чтобы не умереть внезапной смертью, не остаться без таинства, соборования и без причастия, необходимо творить такие молитвы. «Господи, избави меня от напрасной смерти!» «Господи, не лиши меня трехдневного покаяния!» При каждении в храме или в доме нужно читать про себя молитву. «Дух Святый, сойди на меня, и сила Всевышнего осени меня!» Для того, чтобы иметь ограждение от злых духов и колдунов, надо непрестанно творить молитву «Яко с нами Бог». Необходимо занимать свой ум чтением молитвенных прошений из Священного Писания, например, выдержки из покаянного псалма. Очень помогают в борьбе с греховными мыслями. Их можно читать тысячами. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Псалом 50, 12. «Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего Святаго не отыми от меня». Псалом 50, 13. «Господи, устне мои отвердиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Псалом 50, 17. Не менее важны молитвы, взятые из других псалмов. В познании всего божественного очень помогает краткая молитва о просвещении ума. «Господи Боже мой, просветиши тьму мою!» Псалом 17:29. На первом мытарстве истязуются грехи празднословия, суесловия, многословия и пустословия. Кто же хочет пройти его, тот должен просить об этом помощи у Господа. «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». Псалом 140, 3. А чтобы получать у Господа защиту от злых людей и бесов, нужно почаще повторять эту молитву. «Ты, Господи, сохранишь мы и соблюдешь мы от рода сего и вовек». Псалом 11, 8. Надо очень вдумываться в жизнь, чтобы замысел Божий осуществлять. И для этого нужно держать на уме такое прошение. Им же образом желает елень на источнике водные, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Если хочет человек, чтобы в его сердце было непрестанное горение к Богу, то он должен непрестанно повторять: «Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь». Псалом 38:4. При рукоделии или ходьбе можно творить в уме выдержки из канонов. Например, «Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению!» Пребывая в радости, хорошо повторять про себя хваление нашему Спасителю. «Слава Господи воскресению Твоему!» При болезнях необходимо непрестанно творить молитву. «Слава страстям Твоим, Господи!» Во время молитвы дома или в храме нужно смотреть прямо на образ или на вынесенную чашу. Перед причащением тела и крови Христовых можно повторять про себя слова из молитвы святого Василия Великого: «Господи, научи меня совершать и святыню во страсти Твоем». В разных обстоятельствах хорошо помогает чтение одной выдержки из молитвы святого Иоанна Златоуста: «Господи, научи меня творить во всем волю Твою». Для приобретения и сохранения душевного мира нужно молиться словами святителя Тихона Задонского: «Господи мой, Господи, радости моя, даруй мне, да возрадуется о милости Твоей». Акафист всемогущему Богу. Любовь к Богу уязвляет врагов Божьих, поэтому надо почаще творить такую молитву: «Дашь, Господи, чтобы имя мое было страшно врагам». Блаженная девица Пелагея учила простой народ молиться краткими молитвенными прошениями, сообразными жизненным нуждам человека. И мне еще до войны Полюшка Слепенькая помогла составить молитвенное правило наподобие 12 молитв дневных и 12 ночных святителя Иоанна Златоуста. В каждом прошении семейные могут после слова «мя» добавлять «со сродниками». «Господи, избави мя со сродниками от огня вечного! Господи, запиши мя в книгу жизни! Господи, не лиши мя рая! Господи, научи мя славить Тебя! Господи, утверди меня в правой вере! Господи, умножи во мне веру! Господи, ниспосли на меня дар Святого Духа! Господи, научи меня усердно молиться! Рассеянный ум мой собери, Господи! Господи, научи меня истинно каяться! Господи, ниспосли ни благодать, премудрость и мир. Теплота Святого Духа, согрей меня». Слова преподобного Серафима. Подобная практика составления молитвенного правила из коротких молитвословий нисколько не противоречит святоотеческой традиции. Для того, чтобы убедиться в этом, вполне достаточно будет заглянуть в творение святителя Феофана Затворника, где имеется следующее наставление о молитве: «Вместо же читания молитв в молитвенниках можно вам молиться коротенькими молитовками. Дело сие состоит в следующем. Изберите себе коротеньких молитв по вашим потребам духовным десятка 3, 4, 5. Заучите их на память и повторяйте их на правиле, как делается с молитвой Иисусовой. Главное дело в том, чтобы всякая молитовка, произносимая, исходила из сердца. Для этого при заучивании надо глубоко обдумать их. Содержанием молитвок должны быть словословие, благодарение, прошение и особенно покаяние. Садитесь читать псалмы, и какой стишок падет на сердце, записывайте его. Потом возьмите актоид, который весь состоит из умиленных воззваний к Богу. Выбирайте подходящее вам воззвание и записывайте. Тоже и из молитвенников можно почерпнуть. Наберется много. Выберите из всего наиболее подходящее к вам и молитесь сими молитовками. Образчик коротких молитвок можно видеть в 24 молитвках святого Златоуста, что помещается в ряду молитв на сон грядущим. Их можете теперь заучить, обдумать и прочувствовать, и употреблять. Видно, что Златоуст и не молился. Собрание писем, выпуск 3, Москва, 1899 год, страница 13-14.